Сегодня мы продолжим начатую тему «Ум, разум и рассудок». Поскольку пришло продолжительное время после прошлого занятия, думается, что не лишним будет напомнить начало занятия и смысл того, о чем было сказано, ради чего это занятие проводится, чему оно посвящено. Значит, мы с вами помним, что мы имеем такие способности, как ум, разум и рассудок, но мало кто имеет представление о том, как они подразделяются и кто чем занимается, какая часть. Так вот, ум есть познавательная сила души. Итак, умом мы познаем. Познавательная сила. Сила. Итак, ум – это сила. Высшая его способность – разум. Это способность ума. Обращение на познание Бога, мира невидимого и вещей духовных. Помню, значит, разум – это высшая часть, которая занимается познанием Бога, невидимых вещей духовных. А способность ума, обращенная на познание видимого, тварного, конечного, называется рассудком. То есть все, что нас окружает в этом видимом мире, это уже владение рассудком. Это низшая часть. Деятельность рассудка непосредственно утверждается на воображении и памяти. То есть вот где нам воображение и память должны быть подспорьем в деятельности рассудка, который при посредстве внимания, чувств, наблюдения, изучения из книг доставляет ему сведения о внешнем бытие. А рассудок весь этот материал превращает в ясные понятия, строит из них знания посредством мышления. То есть знания у нас образуются посредством мышления. Мы видим, читаем, созерцаем, наблюдаем, и посредством мышления, воображения, представления все это обращается у нас в знания. У христианина деятельность рассудка должна быть подчинена разуму, а не заслонять мир духовный, не угашать жизни духа, во всем руководствоваться откровением. Еще раз все запомнили отныне иерархию, что разум стоит выше рассудка, и рассудок подчиняется разуму. То есть, если мы в этом мире сталкиваемся с какими-то вещами видимого мира, тленными поступками и прочим, значит, вот рассудок наш должен подчиняться разуму. То есть, как на это смотрит наш ум с духовной точки зрения. То есть, оттуда сверху смотреть вниз, а не снизу, наверх. Не рассудок должен разумом командовать, а наоборот. Не жена мужу, а муж женой должен командовать. Для посвящения разума, как высшей способности познания всего духовного, необходимо упражнять ум в изучении и напечатлении основных истин откровения, обогащать его знанием духовной жизни – из опыта святых отцов-подвижников. Так, значит, у того будет просветленный и просвещенный разум, кто изучает откровения, поучения святых отцов, жития святых. Вот хотим, чтобы у нас разум был просвещенный, значит, мы должны их изучать и этим руководствоваться, а не своим рассудком. Я вот считаю, я думаю. Я так привык, так привыкла. Итак, христианское образование ума есть главным образом напечатления в нем всех истин веры настолько глубоко, чтобы они составляли его существо. То есть в истинной вере нас должны настолько наполнить, напитать, как губку. Мы должны в нем купаться. Чтобы, когда ум станет рассуждать о чем-то, рассуждал по этим истинам веры, руководствовался ими. Итак, единственное руководство к нашим действиям, поступкам – это разум, который напитался откровениями, и только опираясь на них, можно правильно поступать. Проверялся все познаваемое и все поступки по ним. Достигается же это через постоянное упражнение ума в чтении и слушании Слова Божия, отеческих писаний, житий святых отцов, через обогащение своих знаний, веры, христианской жизни, через взаимное собеседование и вопрошение опытнейших. Вот самодовольный, самоуверенный человек, который самостоятельно изучает Священное Писание и полагается на свое разумение, что он сам может самостоятельно изучить, понять и прочее. Видим, как святые советуют, еще и взаимное собеседование, и самое главное – вопрошение опытнейших. Потому что даже для изучения Священного Писания и жития святых нужен совет опытнейших. Как это делать? В каком порядке? Чтобы не навредить. Ведь занимаясь этим, можно нанести ущерб себе. Слова Божественное Писание надо читать делами, учит святой Марк Подвижник. Итак, читать делами. Не всякий, кто говорит «Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но творящий волю Отца Небесного, исполняющий евангельские заповеди», читаем в Евангелии от Матфея. «Имей заповеди Моя, говорит Господь, и любя их, то есть любя Мя». Значит, нет смысла читать и не исполнять. Вот это для себя запомнить, что прочитали, то исполнили. Неукоснительно. В городе Тарси, в Киликийском, жил скоморох по имени Вавила. Он имел беззаконное сожитие с двумя женами, и по делам своим был сосудом дьявола. Ему однажды пришлось быть в церкви, и когда он услышал чтение Евангелия, то слова «покайтесь, приближается бо Царствие Небесное» произвели необыкновенные действия. Вот видим, человек беззаконник, две жены, сосуд дьявола, услышал одну фразу, и оно в нем произвело необычайное действие. Мы с вами постоянно слышим Священное Писание и в храме, и на занятиях, и сами читаем. Но что-то как-то малозаметно, что в нас оно производит необыкновенное действие. То есть мы хладно это воспринимаем. Прочитал и прочитал. Беда в том, что мы не так читаем. И не то испытываем. Так вот, он тотчас почувствовал глубокое раскаяние, заплакал, стал укорять себя за свою прошлую жизнь и дал обещание исправиться, чтобы, ну, так зарыдали. Сказали: «Господи, все, отныне вовеки все, не дай больше совершить». Придя из церкви домой, он позвал обоих жен и сказал им: «Вы знаете, как я скверно жил с вами. Теперь я хочу загладить свои грехи, оставить мир и уйти в монахи. Вот и имение мое вам, возьмите его и разделите между собой поровну, а я пойду в монастырь. Вот ведь как потрясло человека. Вот да все, отказываюсь от всего на свете, иду в монастырь. Что же жены Вавилы? Поистине вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Еще раз, вера от слышания. Помним, Господь говорил, имеющие уши, да услышит. У нас с вами нет ушей. То есть мы с вами поступаем как глухие. Вот глухому говори, он не слышит, он по-своему делает. Говорит, не делай так, не делай. А он делает, почему? Он не слышит. И нам Господь говорит, не делай так, не делай. А мы делаем. То есть мы глухие и слышим. А жены, как бы одними устами, отвечая, сказали ему, при беззаконной жизни ты не гнал нас, зачем же теперь гонишь? Или один спастись хочешь? Нет, как были мы тебе общницами в беззаконии, так сейчас хотим быть общницами и в спасении. Не отвергай же нас и сделай участницами твоих добрых дел. Вот поистине потрясение и переворот. Они не упали в ноги, не стали кричать, зачем же ты нас бросаешь? Что мы будем теперь делать? Как же так без тебя? Нет. После этого Вавило ушел, постригся в монахи и затворился в столпе. Жены же его, раздав все имение бедным, также постриглись и затворились в одной келье. И вот, говорит повествователь, бывший прежде скоморохом и великим грешником, Вавило, стал муж умилен, полон страха Божия, смирен и кроток, мнозим на пользу быв и Богови угодив, и в вечную приставился жизнь о Христе Иисусе Господе нашем. Нам бы такую участь. Как же надо изучать Слово Божие? Слово Божие, особенно Евангелие, надо так изучать, чтобы оно всегда предстояло памяти, чтобы на каждом шагу, для каждого поступка, для каждого чувствования и помысла христианин имел в памяти наставление и Слово Божие. Учит святитель Игнатий Брянчанинов. Итак, повторим. Чтобы в памяти было, чтобы на каждом шагу и в каждом поступке, вот слово «поступок», корень «поступь», то есть это идти, шагать. Мы с вами постоянно идем по этой жизни. Постоянно идем. Как идем? Это поступаем, что-то делаем. Что-то мыслим, что-то говорим. Так вот, каждое наше движение должно сверяться с Евангелием. А как его будешь сверять, если его в голове нету? Мало того, уже появилось в голове. Как его будешь сверять, если его нету в сердце? Там, где чувства, нет желания исполнять. Есть сплошное самооправдание. Вот это мы гораздо. Каждое свое беззаконие подвергаем самооправданию, таким образом лишаемся всякого покаяния, исправления и живем по стихии мира всего, к сожалению. Как ни коснись, горе нам. Еще раз, вот это наша цель. Читать и исполнять. Преподобный Серафим Саровский говорил, надо так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым руководствуясь должно устроять и жизнь свою. Еще раз, как бы плавал там спокойно, как вот как рыба в воде, и так хорошо в воде, вытащи, она затыхается. Вот наш ум, пока он в законе Божьем, Он как рыба в воде, вытащил его оттуда из закона Божия. Он задыхается. Он ошибается. Он унывает, отчаивается. Все, что хочешь. Полный набор будет. Но уразумение слов Писания не всем дается одинаково и зависит прежде всего от Господа, кому Он благоволит открыть. Часто люди ученые, при всем напряжении ума и изучении переводов и толкований Библии, не понимают Евангелия. И вот такой пример наглядный – это Лев Толстой, граф Лев Толстой, который был отлучен от церкви, предан анафеме, так и умер, к сожалению. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, читаем в первом послании Коринфянам, душевный человек не понимает того, что от Духа Божия. Сразу заглядываем в свое сердце. Насколько мы духовные, насколько мы душевные. Для созревания и плодоношения Слова Божия нужна известная почва. На далеком севере бывают иногда теплые дни, дожди, свет солнца, но не растут высокие деревья, не зреют плоды, потому что в почве вечная мерзлота. Так бывает, что образованные, но холодные умы с несогретым и невозделанным сердцем не имеют почвы для духовного роста в них Слова Божия. Видим, мы сначала с вами прошли тему сердца, то есть тему чувств. И прошли, как его надо образовывать, сердце наше с вами. А теперь мы видим, что если оно у нас необразованное, если в нем не возгреты вот эти чувства любви к Богу, любви к ближнему, а любовь к Богу – это любовь к Его заповедям, то холодный ум, он не принесет никаких плодов. Я вот доводится встречать частенько людей, получивших высокое светское образование и читавших Евангелие, Библию все читавших, но, к сожалению, вот этот холодный ум отвергает все истины евангельские, и действует, полагаясь на свой рассудок. Вот это гордость такая. Нет там плодоношения. Не по Евангелию живет. Живет по рассудку. Познание сокровенных, пишет богодухновенный Симеон, новый богослов, открывается только духом. И есть достояние тех людей, которые сохраняют совесть и страх Божий посредством любви, мира, благости, милосердия, воздержания и веры. Видим, то есть тем людям открывается, кто сохранит совесть и страх Божий. Вот мы с вами совесть проходили, все ее разделы. Теперь видим, что если мы не изучаем, что такое совесть, не знаем, как она действует в нас, если мы не знаем, что такое сердце чувства, и не образовываем его, то мы с вами вряд ли можем рассчитывать на то, что у нас разум займет свое высокое положение иерархическое и начнет повелевать рассудку. А рассудок нам будет уже указывать дальше, как нам поступать, что делать, говорить, не говорить, покупать, не покупать, продавать, не продавать, поститься, не поститься и так далее. То есть, вот мы с вами постоянно занимаемся тем, что разбираем наше внутреннее устроение. Вот как врачи изучают внутреннее состояние человека, печень, почки, как они работают, как функционируют и прочее. И чем опытнее врач, тем он лучше может исправить повреждения в теле. Вот точно так же у нас. Чем лучше мы будем разбираться вот этих внутренних наших состояниях, тем легче нам будет уврачевать и Богу уврачевать нас. Чтобы яснить себе очень темный вопрос, Абба Феодор в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился. И Бог открыл, как решить этот вопрос. Когда братья удивлялись его познанием и просили изъяснить некоторые места Священного Писания, то он сказал, что христианин, желающий понимать Священное Писание, должен заниматься не только чтением толкователей, еще раз, не только чтением толкователей, но очищением сердца от плотских пороков. Очищением сердца от плотских пороков. То есть, если человек только читает, но при этом через покаяние не исправляет, не изживает у себя пороки, такие как и гордость, и тщеславие, самолюбие, жадность, ревность и прочее, то вряд ли он сможет получить вразумление. Авва Феодор сказал, если эти пороки будут истреблены, то душевные очи беспрепятственно будут созерцать тайны Священного Писания. Очистили сердце, и будет оно принимать, и будет разум вразумляться. Видим, как все взаимосвязано. Если заниматься одним, но упустить другое, то результата не будет никакого. То есть машина, она, когда в движении, каждая деталь занимает своим делом. Если одна деталь вышла из строя, машина вышла из строя. Показатель. У нас с вами то же самое. Мы посложнее любой машины. Священное Писание нужно читать часто. Часто, потому что память наша не может долго удерживать в себе то, что редко и слабо касается нашего сознания. Особенно при частом развлечении от разнообразных впечатлений внешнего мира и житейской суеты. То есть мы с вами почитали Священное Писание и имеем какой-то перерыв между чтениями. Вот в этот перерыв на нас обрушивается со всех сторон и впечатления разнообразные, и действия окружающих нас, и среды людей, и самое страшное – это бесовское действие, которое постоянно пытается разрушить все, что в нас есть спасительного. Поэтому, чем больше промежутки между чтениями, тем больше у нас с вами возможности повредиться. Чем чаще у нас с вами промежутки, то есть меньше промежутки, тем больше у нас усвояемости, тем менее мы уязвимы. Кроме этого, и дух злобы всеивает в душу суетные, нечистые помыслы, который как мраком покрывает светлые мысли, почерпнутые из Священного Писания, омрачают разум, возбуждают в сердце нечистые чувства и страсти, порабощают волю, чувственности и таким образом вовсе расслабляют силы души. Видим, из-под тишка. Вот мы иногда видим, как люди, которых называют бесноватыми, как бес из них кричит, разрушает и прочее. Там он явно, такое грубое явление. В основной своей массе бесы действуют в человека из-под тишка, тайно. Научая человека так, как будто он принимает помыслы свои собственные и действует по научению дьявола изнутри. Рассказывали об одном старце в кельях, что он был великий подвижник. Когда он занимался своим деланием, случилось другому, также святому мужу, прийти к его келье и услышать, что старец припирается со своими помыслами. «Доколе я буду из-за одного этого слова забывать все, что знаю?» Стоявший за дверью сначала думал, что старец спорит с кем-то, с каким-то посетителем. Он постучался в дверь с намерением примирить несогласных между собою. Обратим внимание, вот услышал, за дверью припираются. Что он сделал? Он постучал для того, чтобы примирить. Он постучал не для того, чтобы защитить кого-то. Мы с вами, когда двое начинают ссориться, или уже поссорились, и нам говорят, что вот тот мне то сделал и это сделал. Мы с вами занимаем позицию одного из обиженных. Таким образом, мы становимся врагом другому. Мало того, впадаем в осуждение, в негодование. То есть столько мы претерпеваем греховных состояний, когда становимся на сторону кого-либо. Помним, блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Наша с вами задача – это примирить ссорящихся. Примирить. Говорит, ты прости ему, да и ты прости ему. То есть мы не становимся на чью-то сторону. Конечно, это если не касается, скажем, вопросов веры. Если кто-то, скажем, пытается противостоять вероучению и прочее, тут мы вправе высказать свое мнение, подтвердить правую сторону, но, опять-таки, пытаться примирить. То есть мы говорим, да, вот, правильно говорит вот этот человек, потому что догматы учат так, Священное Писание учит так. Вот. Но ты нас прости. Да? Давай, вот мы с тобой будем в мире, дружбе. Вот у нас мнения разные, но я тебя люблю, ты хороший. Вот я тебя люблю, вот мнение мне не нравится, а ты хороший, я тебя люблю. То есть грех отдельно, человек отдельно. Его убеждение, мнение отдельно, человек отдельно. Я его люблю, он хороший. А мнение не устраивает. Вот это мнение. А другое мнение у нас совпадает. Значит, не получается же так, что я за это мнение тебя ненавижу, а вот за это мнение тебя люблю. Вот как у нас некоторые говорят, я его люблю за то и за это. А получается, как только вот не то и не это, значит, уже тут не люблю. Помним, что мы любим человека всего, со всеми его убеждениями, со всем. Вот все, что в нем внутри есть, вот такого мы любим и такого принимаем. Мы ненавидим порок, но не творящего порок. Грех ненавидим, но не творящего грех ненавидим. Поэтому мученики, когда их пытали, Они любили своих истязателей. Вот это то, что нам с вами пока непостижимо. Когда нас начинают наши близкие пытать в семье, у нас как мгновенно улетучивается всякая любовь к ближнему, появляется любовь к себе, саможаление, слезы, все, что хочешь. Но от нас это не отъято. То есть мы в процессе можем к этому прийти. Даже когда нас будут казнить, говорить: я тебя люблю, ты хороший. Да, Господи, не накажи его, ты меня прости. Вот задача у нас с вами такая. То есть это достижимо для любого из нас. Иначе как в Царство Небесное уйдешь? Так вот, старец, войдя в келью, видя, что в ней никого нет, и будучи коротко знаком со старцем, он спросил его: с кем ты споришь, Ава? Он отвечал: со своими помышлениями 14 книг я изучил наизусть. И вот услышал ничтожное слово вне кельи. То есть одно ничтожное слово вне кельи услышал. Когда же, возвратясь в келью, я захотел упражняться в деле Божьем, все выученное наизусть перезабыл. И только одно то слово, которое слышал вне кельи, приходит мне на память в час моего служения. По этой причине я припирался со своим помышлением. Видишь, он говорил: доколе я буду за это одно слово забывать все, что знаю. Вот многие жалуются на свою память. Вот не могу запомнить, читаю, читаю, не запоминаю. Видим еще один рассадник, который душит наши знания. Вот этот сорняк, который произрастает. Слово одно, семя попало. Слово семя, помним, да? Слово Божие, оно дает одни плоды. Слово праздное, слово, не дай Бог еще, скверное, довольное просто слово, оно потом такие плоды в нашем сердце и в разуме приносит, а потом удивляемся, что это запомнить не могу, того запомнить не могу. Видишь, старец 14 книг забыл из-за одного слова. А мы с вами запросто. Недаром Господь сказал: за каждое пустое слово будем отвечать. Мы пустословим, празднословим, как встретились, так и все. Еще раз, а потом удивляемся, почему ни памяти, ни того, ни сего. Оно все там пожелает. И уж не дай Бог услышать эту светскую песню. А помню, что в них во всех воспевается любовь вне брака, блуд, ты моя, я твой, и так далее. Услышал, она 50 раз еще будет крутиться в уме. Дьявол еще столько раз ее, как пластинку, включит, все перезабудешь. Поэтому нужно чаще читать Священное Писание, как которое, как приводящее, как противоядие, исторгает из души суетные помыслы и чувства. Если со вниманием читать Священное Писание, видим, сразу, вот как, скажем, щелочь нейтрализует кислоту, вот точно так же у нас Священное Слово Божие, оно вытравляет эти суетные помыслы, чувства. К чтению Слова Божия надо прибегать особенно в таких случаях, когда дух находится в усыплении. Вот помним, жалуются у нас многие о том, что холодность такая внутри, нет ревности, нет рвения. При сухости сердечных чувств, загрубелости сердца, от беспечности. Обратим внимание, сердце нашего грубеет от беспечности. Это человек, который, у которого нет страха Божия, живет беспечно, легкомысленно, день прожил, и ладно, как прожил, что прожил, богоугодно ли прожил. А то некоторые, да, хорошо прожил сегодня, столько и то делал, и это, и перестирала, перегладила. А что еще богоугодного сделала? А на повестку, кажется, ничего. Зато по дороге, пока стирала, гладила, такие помыслы одолевали. То есть, обрати внимание, когда мы выполняем механическую работу какую-то руками, то помыслы у нас, там проходной двор. Что только туда не придет, если человек бесконтролен. Вот в это время нам разум занять или Иисусовой молитвой, или богоугодными, благочестивыми рассуждениями о Слове Божьем, о том, что мы изучаем, то, что слышали в храме, там, и так далее, и тому подобное. Да? Ну вот. Итак, далее. Полезно читать во время изнеможения духа. Вот от чего изнеможение духа еще происходит? От сильных искушений и бедствий. Действительно, иногда такие искушения и потрясения, что человек изнемогает, все, руки, ноги опустились, дух в расслаблении. Вот тогда Слово Божье его поднимает. Дальше. От страстей, от рассеянности мыслей. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Когда у нас с вами мысли рассеяны по всему миру, где только не бывает, они приводят к изнеможению духа. Надо читать Слово Божие и для упокоения, и успокоения духа, и собирания мыслей перед тем, когда хотим приступить к совершению молитвы. Видим, полезно прочитать сначала Евангелие. Прочитал Царю Небесный, прочитал Евангелие, а потом встал на вечерние молитвы. И молитва будет уже собрана, сфокусирована. Святые и все угодившие Богу любили Слово Божие. Многие христиане в древности знали на память большую часть Священного Писания. Знаем ли мы с вами на память? Ну, скажем так, для нас с вами может быть не по плечу выучить Священное Писание, но помнить отдельные изречения каждому случаю жизни. То есть, как только нам как-то надо поступить, сразу привести на память, а как там Господь по такому случаю говорил, как Он поучал, и всплывет, если человек регулярно читает. То есть в этом надо тренироваться. Часто ли мы, прежде чем что-то поступить, или как-то поступить или что-то сказать, часто мы себе задаем вопрос, а как об этом учит Господь? Что там в Евангелии написано? Как там святые отцы учат? Ну, вспомним, вот сегодняшний день прошел. Сколько раз мы задали себе такой вопрос? А ведь постоянно что-то делали, чем-то занимались. И, к сожалению, обратим внимание, что бесплодно. Бесплодно. Не задавали мы такого себе вопроса. А если задали один раз, два, в лучшем случае. А так механически, по течению, по рассудочному пониманию. Любимая книга у древних христиан была Псалтырь. Древние христиане знали псалмы наизусть и воспевали их. Блаженный Иероним, живший в IV веке в Вифлееме. Итак, IV век Вифлеем, Палестина. Люди живут такие же, как мы с вами. Печень, почки точно такое же. Абсолютно. Кожа, кости. Все, ну, одинаковые. Но, смотрите, так вот, говорит блаженный Иероним об образе жизни своих современников. Обратитесь куда угодно. Земледелец, идущий за плугом, поет «Аллилуйя». Покрытый потом жнец развлекается псалмами. Уму непостижимо. У нас, ну, практика показывает, ну, были мы в колхозе, у нас покрытый потом жнец сквернословит, матерится. И это норма. А там развлекаются псалмами. Мы с вами шибко псалмами развлекаемся. И виноградарь, срезающий кривым ножом виноградные ветви, поет что-либо из Давида. Это любимые песни народа. Так, какие у нас сейчас любимые песни народа? Только что говорили, ты моя, я твой, парней так много холостых, я люблю женатого. И прочее. Да? Вот кто-то с горочки спустился. Ну, это наше поколение. Да? Ага. Ну, а сейчас еще хуже. Сейчас любые песни, или вот, еще раз, вот эти блудные, или вообще безобразные, рок и прочее. То есть вообще откровенно бесовские. Это возлюбленные. На всех перекрестках, по радио, где угодно. Псалом – восклицание пастухов. Пастухи псалмы пели. Псалом – припевы земледельца. Люди жили такие, как мы с вами. Точно, точно. Только сознание было другое, сердце другое, разум другое. Почему? Они его так воспитывали. Еще раз, вот то, что мы сейчас перечисляем, от нас не сокрыто. Нам не возбранено стать такими, как они были. Ну, как Вавило, как только что мы скоморох разбирали. Вот был одним и тут же стал другим. Нам не возбраняется из того состояния, в котором мы находимся, вот стать такими, какие были в Вифлееме в 4 веке, люди. Но это вот Вифлеем берется, но ведь не только в Вифлееме. В первые века повсеместно было. Это как пример. Преподобный Серафим Саровский учит, душу надобно снабжать Словом Божьим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчащие. Итак, Слово Божие – хлеб ангельский. А мы его кушать не хотим. Или редко. Вот питаемся мы 3 раза в день. Ну, 2 раза в день. Да? Вот. А Словом Божьим питаем. Ну, дай Бог, чтобы раз в день попитали его. Вот к душе относимся. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыри. Итак, основное. Новый Завет – Псалтырь. От чтения Священного Писания бывает просветление в разуме, который от чтения изменяется изменением божественным. Душа исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Вот это самое главное для нас. Отделить добро от зла, суп отдельно, мухи отдельно, суп с мухами не потреблять. Человек отдельно, грех отдельно научиться. Самое главное, в противном случае, тошнота и прочее. Потом. Так вот, за одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека своей милостью, но исполнит его дара разумения. Не оставит дара разумения, если постоянно будем упражняться. Один инок, придя к своему духовному отцу, сказал, «Отче, я брошу читать Слово Божие». «Что так?» – спросил старец. «Да не понимаю написанного», – отвечал инок. Чадо, сказал ему тогда старец, овцы, когда найдут тучную пажить, то есть тучную, это колосящуюся площадку растительную, то есть луг, с жадностью хватает траву и проглатывает ее, не жуя, стараясь только как можно больше захватить. А потом, уже наевшись, пережевывают ее. То сначала похватал, похватал, полный желудок, да, уже начинает наслаждаться, пережевывать, да? Ну, у нас с вами тоже так надо бывает, да? Сначала похватаем, похватаем, а потом уже сидим за чашкой кофе и начинаем наслаждаться. Вот такой пример приводится. Так и ты, пока имеешь время и возможность, сколь можно больше, без ленности, читай божественные книги, и темное для тебя будет светлым. Ибо благодаря навыку непонятное поймешь, или от отцов и учителей церкви узнаешь, или, наконец, если некому будет растолковать, тебя просветит сам Господь. Ну, самый показательный, на мой взгляд, случай – это с Марией Египетской, которая не держала в руках Священное Писание, которое его цитировала. Вот такой замечательный нам с вами показатель и урок. Есть два рода чтения Писания. Одно – рядовое, по главам, по зачалам. Еще раз, два рода. Одно мы берем и подряд читаем, глава за главой. А другое – избирательное, по требованию духовной нужды, по совету духовно опытных. То есть, вот мы можем с вами читать подряд Евангелие, но вдруг у нас постигло нас с вами какое-то духовное состояние. Ну, уныние, отчаяние, рассеяние, неуверенность, ну, все, что хочешь. Так вот, тогда мы должны отдельно, избирательно еще и присоединить Евангелие. Вот пример наставления духовного старца ученику по требованию духовной нужды. Вот духовная нужда потребовала от него, и старец ему посоветовал: если желательно тебе прийти в сокрушение, говорит преподобный Нил Синайский, не читай языческих книг. Сейчас, не читай языческих книг. Что в сокрушение? Человек говорит: нет у меня чувства покаяния. Помним, что если нет чувства покаяния, то тяжело избавиться от греха. Не поражает он нас так. И человек, пребывая в грехе, видит, что гибнет. А вот искреннее сокрушение, оно порой напрочь за один раз, за одно покаяние, приводит человека в надлежащее состояние, то есть освобождает от греха. Так вот, не читай языческих книг, ни исторических, ни иносказательных, не касайся даже и ветхозаветных книг, но читай Новый Завет. Сейчас, что читать, когда нет сокрушения? Новый Завет, мученичество святых, жития святых и сказания о старчестве, и обретешь от всего великую пользу. На самом деле, вот если мы совмещаем чтение Священного Писания с житиями святых, то вот, по окончании даже непродолжительного чтения, скажем, в течение часа мы читали одно и другое, уже чувствуешь себя совсем другим человеком, уже напитался, откуда берется энергия, откуда берется дух, откуда, самое главное, желание появляется жить так, как жили там. Жить так, как заповедовал Господь. Советую же тебе не читать книги Ветхого Завета не потому, что отметая их церковь. Напротив того, они приемлются, изречены Святым Духом, и церковь без них не может обойтись. То есть Ветхий Завет не потому, что мы его не признаем, как сектанты, они Ветхий Завет не признают. Но потому, что в безмолвниках и монахах не производит сокрушения. То есть, вот Ветхий Завет, когда его читаешь, он более, скажем так, повествовательного рода. Там и назидание, и законоположение есть, да, но он не приводит человека в сокрушение. Последнее, то есть чтение Ветхого Завета, приличное начинающим. Первое же, то есть чтение Нового Завета, для утвердившихся уже, которые как бы только повторяют, а не изучают. То есть мы с вами прочитали Ветхий Завет, прочитали Новый Завет. Вдруг видим, что нет нас сокрушения. Значит, мы ветки откладываем на время, больше туда не заглядываем, читаем Новый Завет, усиленно и так далее. Вот, понятно? То есть для начала, конечно, все надо прочитать. Не так, что вот я читал Ветхий Завет и бросил, потому что у меня нет сокрушения. Нет, все надо прочитать. Но потом, значит, при таких случаях, значит, надо обращаться к Новому Завету. Обскинский старец, отец Амвросий, например, такой дает совет начинающему духовную жизнь. Почаще читай Евангелие, запомним, Евангелие от Матфея, от начала 5 главы до конца 10. Очень просто. Матфея от 5 до 10 главы. Вот почаще это место читать. То есть мы читаем все Евангелие, но выборочно еще это место. И старайся жить по сказанному там. То есть не просто читай, а старайся жить по сказанному там. Сказано, а взявши у тебя, не требуй назад. Не требуй. Самый больной у нас вопрос. Дали в долг, а потом ждем. Тогда и найдешь порядок в своей жизни. Стяжаешь успокоение души твоей. То есть 5-10 глава, с 5 по 10, очень полезно. Обычно же советуют и считают возможным каждому прочитывать ежедневно, по крайней мере, по одной главе Ветхого и Нового Завета, утром и вечером. Слышали? Утром и вечером. А? Да, вечером телевизор. А в праздники следовало бы большую часть времени посвящать на поучение в законе Божьем. Из книг Ветхого Завета можно прочитывать книгу «Бытия», «Второзакония». Чаще надо прочитывать «Псалтырь». Полезно также читать «Притчи Соломоновы», книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Из пророческих книгу пророка Исаии, а преимущественно надо читать Новый Завет, Евангелие, апостольские послания. Я прочитал это быстро. Значит, еще раз, это не обязательное правило, поэтому прочитал быстро. Это рекомендации и совет. Святитель Игнатий Брянчанинов советует чтение и изучение Нового Завета начинать с изучения заповеди Господа в Евангелии от Матфея и Луки. Итак, советует начинать с изучения заповеди Господа в Евангелии от Матфея и от Луки. От изучения заповедей в этих Евангелиях при исполнении заповедь делами и прочие писания, из которых стоит Новый Завет, сделаются удобно понятней. Вот начинаем заповеди читать, в них пребываем, и остальное становится понятным. То есть это костяк. Вот на него опираемся. Скелет такой, да? При чтении Нового Завета надо читать и святоотеческие толкования. Например, «Благовестник блаженного Феофилакта Болгарского», «Преосвященного Феофана», «Затворника, толкователя на апостольские послания», составленную по разуму святых отцов. Очень полезно читать толкования. Думается, что даже вот раз прочитали Евангелие, просто прочитали, а потом надо брать толкование на Евангелие и читать от корки до корки все толкования. Скажем, блаженного Феофилакта Болгарского взяли, прочитали все четыре Евангелия, апостольские послания, значит, деяния апостолов. Тогда нам такая обширная Площадь открывается. Мы уже очень далеко начинаем видеть. И многое. Открывается то, что было сокрыто. То есть непременно надо прочитать толкование. Правила церкви требуют, чтобы Писание было понимаемо, как объясняют святые отцы, а не произвольно. Помним, что сектантами становятся, когда каждый, опираясь на свой помраченный грехом разум, начинает истолковывать Евангелие. Очень полезны для этого сочинения святителя Тихона Задонского, которые могут служить превосходным руководством для всех христиан в миру и в монастырях подрезающихся. Тихон Задонский так просто, так лаконично пишет. И видим, как указывает, что для всех полезно, и для монаха, и для мирянина. Необходимо соблюдать следующие правила. Перед чтением должно упразднить душу от всего, возбудить потребность знать то, о чем читается. То есть мы вот читаем Царю Небесный, мы призываем Святого Духа, чтобы у нас не просто прочитать, не скользнуть по поверхности прочитанного, а чтобы углубиться, усвоить. Приступая к чтению, пишет святитель Феофан Затворник, поставь себя в присутствие Божие и спроси у Господа просветление разума. Обрати внимание, поставь себя в присутствие Божие. Мы с вами, когда начинаем книжку читать, любую открываем, мы отвлеченно. Значит, у нас как? Книжка и мы. Вот что в ней написано, мы в том пребываем. У нас сознание начинает рисовать происходящего то, что мы читаем, и мы в той среде пребываем. А нам бы при чтении Евангелия поступать следующим образом. Вот поставил себя в присутствие Божие. Что значит? Вот, Господи, ты здесь, ты сейчас меня видишь. Ты сейчас слышишь, ты меня сейчас будешь вразумлять. И помним, что молитва – это беседа с Богом, а чтение Евангелия – это беседа Бога с нами. Вот, Господи, ты сейчас будешь со мной беседовать. И начинаем читать, и нам Господь вкладывает. Он с нами говорит. Затем, молитвенно открыв сердце свое к понятию истины, пойми размышлением и уясни содержание прочитанного. Затем, к понятному, возбуди сочувствие и приведи его до сердца и полюби. Так, прочитали строчку, прочувствовали и полюбили. Вот это самое сложное – полюбить. Потому что враг тут стеной становится. То, что возлюбил, возжелай воспользоваться в жизни. Прочитал так, где я тут. Вот следующий раз, когда у меня будет такая ситуация, значит, я непременно поступлю вот так, как ты, Господи, здесь говоришь. Сказано просящему «дай», «дай». Взявшего тебя не требую, все, требовать не буду, все. Не буду требовать назад. Забуду, все. Вот. И люблю это, я очень это люблю. Так себе сказать. Да? Вот. И в жизни. Определи, в каких случаях твоей жизни могут найти приложенное применение. Понятые и возлюбленные тобой истины. И прилагая их к делу. Это будет усвоение Писания вседушное. Прочитали, что Господь помыл ученикам ноги и сказал, будете творить теперь это. Сказала, все, отныне всем буду ноги мыть. Все, буду всех на шее возить. Как у нас еще, они на шее все сядут. Они мне кататься тут будут на мне, а я тут на всех их, за всех. Нет. Я тебя так люблю, хочешь ноги помою, все, это сделать, то и то, подать подам, не подать, все. То есть полюбить это, полюбить. При таком чтении, изучении Слова Божия, постоянно должно содержать в мысли главную цель – напечатление спасительных истин, откровение и возбуждение Духа. Еще раз, главная цель, запомним, напечатление истин и возбуждение Духа. То есть напечатлеть – это цель. Если это не приносится чтением или беседою, то они праздное чесание вкуса и слуха. Видим, как нам святитель говорит. Если мы с вами не напечатлели и не возбудили духа чтением, это праздное чесание вкуса и слуха. Напечатление истины не то же, что их исследование. Запомним. Вот можно исследовать Священное Писание, это одно дело, то есть изучать. Вот изучаешь его, о чем оно говорит, о чем рассказывает, как должен себя вести человек в этих случаях, это одно. А напечатление истин – это совсем другое. Здесь требуется только, вот слушаем, что значит напечатлеть? Здесь требуется уясни истину, вот уяснил, и держи ее в уме. Сказал, все, запомнила, буду всем мыть ноги. Буду всем мыть ноги. Все, запомнила. Так, значит, ну почему мыть ноги? Из любви. Я тебя люблю. Вот я тебя люблю, Господь заповедал, Он помыл, а чужие. Так, держи в уме, пока растворится с Ним, вот пока эта истина растворится с умом, в уме, питайся этой истиной, сколько будет питаться душа? День, два и более. То есть, еще раз, уяснили, то есть поняли, о чем там написано, задержали в уме и напитываемся. Время держим в уме. День, два, три, пока она у нас закрепится. Далее можно взять другую поразившую сердце евангельскую истину и также ее усваивать. То есть напечатлеть – это с ней сродниться, чтобы она у нас ночью вот толкнули, скажет, будешь ноги мыть? Буду. Все. То есть она у нас вот толкнули ночью, мы вскочили, все. И тут же она у нас в любое время, в любую ситуацию, она у нас внутри. Мы с ней сроднились, это наша родная. Следовательно, чтение или слушание Слова Божия, не напечатлевающее богооткровенных истин и не возбуждающее жизнедеятельности Духа, должны считаться неправильными, уклонившимися от правильного делания. То есть, если мы с вами просто читаем, но не напечатлеваем, то есть не усваиваем, не сродняемся с прочитанным, то это неправильное чтение. Все. Итак, будем отныне читать правильно. Показатель правильности чтения – это как мы его усвоили. Усвоил – это полностью согласился с ним, во-первых. Полюбил его, да, все, буду теперь так поступать, запомнил, сроднился, да, и возбудил дух свой к исполнению. Вот это правильно. Если усвоил и возбудил дух, все, готов на смерть пойти, но исполнить. Это болезнь. Вот если человек неправильно просто, ну просто читает, или читает просто для того, чтобы потом всем показать, что он знает. Или потому что правило у него такое. Положено в день читать главу, он и читает ее. И считает, что он сделал правильно. Ну, прочитал и все. Самое главное выполнил. Уж никак, неважно, как прочитал. Вот эта болезнь многочтения по одной пытливости, ну, то есть человек хочет из-за пытливости, когда одним умом следят за читаемым, не доводя до сердца, что значит довести до сердца? До сердца? Это чувство возбудить. Помним, да? Сердце – это чувство. Прочитать и возбудить, соответственно, чувство того, о чем читаем. И если он, не доводя до сердца, не услаждая его вкуса, при такого рода многочтения истины набивается в голову, как песок, и дух хладеет, и надмевается, и кичит на самом деле. Я знаю, все, не учите. Но если знаешь, что не поступаешь. Это есть мечтательность, не созидающая, не учащая, а разоряющая, всегда ведущая к течению и гордости, мечтательность. Все дело, как сказано, ограничить должно следующим. Уясни истину, содержи в уме, пока вкусит сердце. Уяснил, содержи в уме, как пока вкусит сердце, пока чувство получится, появится. У святых отцов говорится просто: помни, содержи в уме, имей перед глазами. Вот такая у нас с вами задача при чтении Священного Писания. Думается, что мы теперь прибегнем к ней и будем читать уже с пользой для души, разума и дела, поскольку вера без дел мертва. Да? Ну вот. А вот теперь мы с вами рассмотрим еще один раздел. Чтение отеческих писаний, житий святых и отцов-подвижников церкви. Мы с вами читаем жития святых, чтение святых отцов. Но еще раз, при этом есть некоторые повреждения. Как правильно читать? То есть, еще раз, надо все уметь делать правильно. Вот как мы с вами вилкой и ножом умеем пользоваться. Вот так должны пользоваться всем на свете. Правильно. Так вот, после книг Священного Писания для возбуждения ревности к христианскому благочестию, для обогащения себя духовным опытом, весьма необходимо и полезно читать жизнеописания святых и святоотеческие писания нравственного содержания. Обратите внимание, мы здесь с вами постоянно просматриваем, изучаем святоотеческие писания нравственного содержания и их снабжаем житиям и случаем и житей святых. Да? Потому что одно сдабривает другое, одно дополняет другое и разъясняет. Так вот, значит, для чего мы это делаем? Для возбуждения ревности к христианскому благочестию. Невозможно, не читая этого, стать благочестивым. Вот один из случаев, пришедших при составлении жизнеописания святых. Ну вот, чтобы мы поняли, насколько серьезно были составлены вот эти жития святых, которые мы с вами читаем и приводим на ум, насколько они правдоподобны и назидательны, вот один из случаев жизнеописания. Однажды ночью пост апостола Филиппа, окончив писание страдания святого мученика Ареста, память которого почитается 10 ноября, за час или меньше до утренни свидетель Дмитрий Ростовский лег отдохнуть, не раздеваясь. Вот Дмитрий Ростовский писал, вот мы знаем жития Дмитрия Ростовского, замечательные написаны. Вот такой подвиг нес, 10 лет написал. И вот однажды закончил очередное житие святого и, не раздеваясь, решил немножко отдохнуть. И в сонном видении, как он потом рассказывал, узрел святого мученика Ареста, то есть того, про кого он писал, с лицом веселым ко мне вещающего. «Я больше претерпел мук за Христа, чем ты написал». Сиерек открыл мне перси свои, то есть грудь. Перси – это грудь, это не персты. И показал в левом боку рану, насквозь во внутренность проходящую, сказав: «Сие мне железом прожжено». Вот представим, что человек должен испытать, когда достают из углей раскаленный прут и идут с ним к человеку. И знаешь, что сейчас будут палить. Что должен испытать человек? Так вот, люди, которые это претерпевали, они испытывали радость. Уму непостижимо радость. Ведь они даже целовали орудие пыток. Почему? Они знали, что они этим очищаются. То есть у них была такая радость и желание пострадать за Христа, за Его правду, за Его истину. И они принимали это как награду, ведь это венец. Это такая награда претерпеть за Христа мучения. Что мы с вами, почему говорят, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут и женут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущие мне ради. Радуйтесь и веселитесь, я сказал, велика ваша мзда на небесах. Вот когда нас будут поносить, укорять, упрекать, домашний, кто угодно. Помним, это орудие в руках Господа, которым Он нас очищает. Значит, что мы должны? Расцеловать этого человека, как они целовали орудие пыток. Миленький, хороший, так люблю. Все, да, вот, да, взяла, обняла, расцеловала. Все. Что улыбаемся? А? Будем целовать, да? Не подпустит, говорят. Подпустит, подпустит. Если от души, с радостью, да, подпустит, не подпустит. Да. Итак, потом открыл правую руку до локтя и показал рану на самом против локтя месте и рече: «Сие мне перерезано, причем видны были и самые перерезанные жилы». Вот в районе локтя перерезали ему сухожилия. Так и жди левую руку, показавши на таком же месте, такую же рану показал, сказав: «И то мне перерезано». Потом, преклонившись, открыл ногу до колена и показал на сгибе колена рану. Так и жди другую ногу до колена открывши, такую же рану на таком же месте показал, рече: «А сие мне косою рассечено». И став прямо, взирая мне в лицо, рече: «Видишь ли, больше я за Христа претерпел, нежели ты написал». То есть это не единственный случай, когда святые приходили и указывали, что ты еще не то и это. То есть насколько достоверно это. И против всего ничтожие, смея сказать, молчал я и мыслил в себе, кто сей есть Арест, не из числа ли пятичисленных. На эту мою мысль святой мученик отвечал: «Нет, не той я Арест, и же от пятичисленных, но той, его же ты житья ныне написал». В это время благовест к утренне пробудил меня. Видение закончилось. То есть видим, каким образом писали жития святых. И по наитию Святого Духа, и по указанию, и личные свидетельства очевидцев чаще всего были записаны. Тех христиан, которые видели все эти муки, видели стойкость и решимость подвижников. Вот нам бы носить вот это в памяти. Ну что наши с вами беды? Что наши скорби? А мы из них такое делаем прямо, ну все, жить не хочется. Знаешь, слово мне сказали. А если б каленым железом? А если б сухожилья? Да? Как святому из Киево-Печорской лавры, когда ему все жилы перерезали в кандалах, его заковали, а его Господь перенес назад в храм, в Печоры. И когда тот, кто его пытал, князь, приехал для переговоров, в монастыре увидел инока, которого он калечил. И вот так это поразило, что он стал монахом и подвязался послушником у него. Вот поразительное дело. Он его изуродовал, искалечил всего. А он взял в послушники, жил в одной келье, да, и наставлял его, и любил его. Нас никто с вами не калечил, а мы не любим. С тех, с кем из одной тарелки едим. Если тот скажет, любит, приходите на исповедь, спросим, укоряли, упрекали? И что, какие чувства испытывали в этот момент? Была ли любовь? Вот, к сожалению. Но еще раз хочется отметить, что нам это с вами не возбраняется прийти в такое же духовное состояние, как были эти подвижники. Для чего мы с вами и собираемся? Для чего изучаем? Для чего молимся, постимся и так далее? Да? Писание святых отцов и подвижников благочестия – это неисчерпаемая сокровищница духовного опыта истинно христианской жизни. Святые отцы и подвижники, просвещаемые Божьей благодатью, собственным опытом, лучше ученых-теоретиков познали человеческую природу. Все ее немощи, страсти, пороки, причины грехов, все хитрости и наветы духов злобы, средства побеждать их, глубоко постигать путь благочестия и спасения. И этот свой опыт они оставили в своих писаниях как великое духовное наследство. То есть на собственной коже, на собственном опыте, вот то, что они нам предлагают, это вымучено. Это добыто по капле. Вот как пот у них капля за капля, как кровь капля за капля отдавали они. Вот так они вот это вот наследие нам передали. И если кто-то пренебрегает, не читает, он таким сокровищем пренебрегает. Но кто читает, это лучше, как видим, святые пишут, лучше всяких теоретиков, которые начинают мудрствовать, как человек должен себя вести в том или в этом случае. Как поступать, как действовать, что мыслить, что чувствовать. Поведал Авва Иоанн, пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену, желая спросить его о нечувствии сердца. Вот многие у нас жалуются, что сердце каменное, нечувственное, что делать? Вот они с этой целью пришли к Авве Пимену. Старец не знал по-гречески, а переводчика в то время не оказалось. Видя нашу печаль, старец внезапно начал говорить на греческом языке. Вот милость Божия. Господь тут же ему дал эту харизму, то есть говорить иными языками. И сказал, вода по своему свойству мягка, а камень тверд. Но если над камень висит желоб, то вода, стекая по нему каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестоко. Но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию страха Божия. Видим, опять-таки, вот эта окаменелость нашего сердца, она разбивается, умягчается Словом Божиим. Вот нам еще один указатель, как его размягчить на самом деле. Но хочется заметить, что не только вода пробивает камень. Доводилось видеть, ну, скажем, в Салониках, в Греции, там наверху, в верхней части города, есть храм, в котором молился апостол Павел. И вот там такая узкая келья с маленьким, не келья, он сам небольшой, небольшого пространства, с престолом. И все входящие, естественно, ложат поклоны. Так вот, там вот те места, где колени и руки, там углубления настолько глубокие, прямо вот как колея. Вот это человеческое такое преклонение перед святостью, руками, коленями, и это не единственный случай. Еще вам, это просто вот на память пришло, во многих местах встречали, где поклонами люди оставляли глубокие вот такие вмятины в камне. Творение святых отцов содержит в себе истолкование. Сокровенные в Господе нашем Иисусе Христе истинно христианской жизни. Еще раз. Вот в творениях святых отцов, то, что они сами написали, вот жития святых – это жития, вернее, это жизнеописание, это описание их жизни. Но творение их – это то, что они сами написали. Так вот, это кладезь, это сокровищница истинно христианской жизни, которой благодать Божия призывает всех христиан, всех. И эта благодатная жизнь для всех не только возможна, но и обязательна. Для чего мы с вами говорим сейчас об этом? Не только возможна, но и обязательна. Это чтобы нам с вами избавиться от вражьего помысла, который внушает, когда мы читаем, что это тебе не по плечу, это не для тебя, это в то время было, для тех людей, это для монахов, кого угодно, а ты живешь в миру, сейчас время другое и так далее. Есть такой грех, оправдание греха временью. Есть такое явление, о нем пишут святые отцы, когда мы временем начинаем оправдывать свои беззакония. Так вот, вот если мы сейчас усвоим, что не только возможно, но и обязательно, тогда к нам бес с этой стороны не подступится. Мы будем читать и прилагать это к жизни. Твердо помни, что обязательно для меня, вот они жили, я так буду жить. Чтение святоотеческих писаний обогащает наш разум самыми верными познаниями духовной жизни, взятыми из опыта, они на своем опыте описали. От частого их чтения и сердце напитается благочестивыми чувствами, воспламеняется ревностью к подвигам благочестия. Некий брат сказал старцу: «Ава, вот я часто прошу святых отцов, чтобы они дали мне наставления для спасения моей души. И что не скажут они мне, ничего не помню». Опять мы к вот этому запамятованию вернулись. У старца было два пустых кувшина. Старец сказал брату: «Пойди возьми один из этих сосудов, налей в него воды, вымой воду, вылей и сосуд кверху дном поставь на свое место». Сделал это брат. Один раз по велению старца, другой, третий. Тогда старец сказал ему: «Принеси оба сосуда сюда». Когда брат принес, старец спросил его: «Какой из двух сосудов чище?» Брат отвечал: «Тот, в который я наливал воду и который мыл». На это старец сказал: «Так и душа, сын мой, та, которая часто слышит слово Божие, хотя и не удерживает в памяти ничего из слышанного, однако более очищенная, чем та, которая никогда не вопрошает и не слышит Слово Божье. К чему это нам на памяти должно быть? Вот помним, что бес уныния, один из самых опасных бесов, он постоянно к нам пытается пристроиться то с одной, то с другой стороны. Вот человек начал читать, пытаться напечатлевать себе. И вдруг обращает внимание, что забывает. Но никак не может напечатлеть, никак не может запомнить. Раз, другой, третий бес говорит, видишь, ничего не получится у тебя. Без толку, брось. И человек оставляет. А мы должны для себя выяснить, что даже если я не помню, все равно я очищаюсь, все равно буду делать. Это нас укрепляет в упорстве. А назидательность чтения подвижных книг, изречений указывают сами подвижники. Однажды Ава Амон пришел к Аве Пимену и спросил его, «Если я приду в келью брата, или он придет ко мне по какой-либо нужде, позволительно ли беседовать с ним свободно о всех предметах?» Ну, это применительно к нам, мы можем себе тут же задать вопрос. Если придет ко мне соседка и завяжет разговор, позволительно ли мне говорить с ней о всех вещах? А вот именно отвечал, не одобряю такого поведения, потому что юность нуждается в самосохранении. Но вот тут имеется в виду юность, тогда Ава Амон был юный телом. Мы же с вами юные духом, мы младенцы, поэтому это к нам относится. Опять Ава Амон спросил, если случится беседовать с братом, из чего лучше заимствовать беседу? Из Писания или из очистических изречений? Старец сказал ему в ответ, если нельзя молчать, то лучше говорить об изречениях святых отцов, нежели о Священном Писании. Ибо говорить о Священном Писании немало опасности, чтобы по причине неправильного объяснения из своего невежества или сомнения не впасть в ересь. То есть, если мы с вами будем говорить произвольно о Священном Писании, то по своей юности можем ересь сказать. А когда говорим из изречения святых отцов, жития святых, тогда там как-то мы от этого более-менее ограждены. Представим, пришла соседка пожаловаться на своих родственников, а мы ей от Священного Писания, а мы их от святых отцов. И будет два варианта. Либо она прислушается, понравится и будет приходить, скажет, слушай, скажи мне еще там, что вы там проходили, да? Вот, что это там читали. Либо она к нам перестанет ходить, потому что скажет, я к тебе с этим, а ты мне какими-то святыми отцами тут. Ведь доводилось такое слышать. Все, мы избавимся от лишних, ненужных нам с вами разговоров, которые будут скрадывать у нас то, что мы с вами копим постом, молитвам и прочим. Подвижники благочестия питали такую великую любовь и уважение к писаниям святых отцов, а преподобном Косме, который жил в VI веке, блаженный Иоанн Моск повествует в Луге Духовном. Во время одного душеспасительного разговора приведено было изречение святого Афанасия, архиепископа Александрийского. Вот шла беседа, и там привели слово Афанасия, святителя. При этом старец сказал мне, если встретится тебе слово святителя Афанасия, и не будешь иметь при себе бумаги, возьми и запиши его на своей одежде. Столь великое уважение питал старец святым отцам и учителям нашим. Вот истинное отношение к той драгоценности, которую нам дал Господь, которую мы ни во что не ставим. Жизнь святых научает нас таким образом исполнять заповедь Господню. Пример святых делает святых. Запомним. Пример святых делает святых. Если мы читаем, на их примере научаемся и подражаем, мы непременно достигнем святости. Слушание повествований о подвигах и добродетелях духовных отцов, пишет преподобный Иоанн Лествичник, ум и душу возбуждает к ревности. Еще раз, слушание о подвигах и добродетелях возбуждает к ревности, а слушание поучения их заставляет и руководствует ревнителей к подражанию. Еще раз, прочитали «Жития святого», и у нас загорелось внутри вот такое желание. Вот мне бы тоже так, как он, или как она. А когда мы поучения их начинаем читать, то тогда вот этот ревнитель, в нас вот эта ревность уже имеет намерение подражать, потому что знаем, в чем надо подражать. Святой Филарет, митрополит Московский, учит, вот, запомним внимательно, еще раз, вот сейчас сосредоточимся, о чем он учит. Немножко расслабились. Итак, пусть никто не говорит, то были святые, жившие в монастырях, а не в миру. Итак, это монахи, а я в миру. Пусть никто не говорит. Да? И в городе живущий может подражать любомудрию пустынников. В городе мы можем им подражать. Ибо подражание не требует равенства. Запомним. Подражание одно, равенство другое. Если были те, которые вкушали две маслины в день, если были такие, которые вкушали по одной просфоре только в субботу и воскресенье, а пять дней ничего не вкушали, или сыроедение, или неедение, нам этого не надо. Ведь в чем мы должны им подражать? Вот как они крепко стояли в посте. То есть насколько они строго... Вот трудно себе представить подвижника, который вкушает две маслины, и вдруг он взял кусок мяса и съел. Ну, невозможно себе это представить. Так вот, от нас этого не требуется. То есть сухоедение и неедение, и две маслины в день не требуется. От нас требуется твердость духа, для того, чтобы не нарушать тот пост, который нам здесь заказан. То есть тот пост, который мы имеем. Если этот пост послабленный, вот рождественский, то есть да, первого числа можно вкушать, кроме среды и пятницы, рыбу, да. Но вот в этом стоять насмерть. И те молока, не те оправдания, была в гостях, там, то есть, что угодно. Ведь только оправданий. Вот твердо стоять, вот в этом подражать, в твердости того поста, который на нас возложен. Если они с утра до ночи молились, пустынники и подвижники, ночные бдения у нас у них были, они ночью вставали и пели псалмы. От нас этого не требуется, нам не надо ночью вставать. Нам надо будильник поставить на 40 минут раньше утром. На 40 минут всего у нас будет бдение. Для чего? Чтобы если утренние молитвы начнем читать рассеянно, чтобы как минимум каждую молитву можно было перечитать два раза. Прочитал рассеянно. Вот староста подсказывает три. Прочитал рассеянно, глянул на часы. Время, еще раз прочитал со вниманием. Следующая молитва, поймал слово себя рассеянно. Второй раз, третий раз, время позволяет. Вот наше бдение. Не надо нам ночью. А у нас же как? На ходу по дороге.
Да? Потому что не бдим мы с вами. И хотим чуть-чуть, по саможалению, будильничек раньше. Вот в чем должны подражать. В твердости исполнения того правила молитвенного, которое имеем утренний, вечерний, перед, до, после еды, перед началом работы, после, как минимум. Твердость в исполнении их. Вот чему мы с вами должны подражать. Не в количестве молитв, не в количестве, а в твердости и качестве. Вот они сосредоточенно молились. Но они как? Помним, да, два подвижника поужинать собрались. Замечательный случай. Перед ужином решили помолиться. Один прочитал всю псалтырь, а второй все Евангелие на память. Солнце взошло, они расцеловались и разошлись. Вот еще раз. Сосредоточились. Они все забыли. Чтобы мы с вами на молитве все забывали. Вот что от нас требуется. Не количество молитв. Вот в чем мы должны подражать. Поэтому и говорят, что подражание не требует равенства, ни даже близости к равенству. То есть столько молитв прочитывать, так крепко поститься, как они, в пещере жить. У нас пещера с вами, наша квартира. Пришли и от всего мира закрылись четырьмя стенами. И не пускать этот поганый мир через радио и телевизор. Не пускать себе в квартиру. Вот они там закрылись, с Богом общаются, а мы с вами тоже. И друг с дружкой в своей келье. Малый может подражать великому в том, что доступно. Видите, как учит святитель Филарет? В том, что доступно нам с вами подражать. Читая жития святых, мы умиляемся великим их подвигам, которые, кажется нам, превышали человеческие силы. И невольно усматриваем и чувствуем, до какой степени мы в духовной жизни отстали от христиан древнего времени. На самом деле, читая жития святых, смотришь, как мы тут живем? Страшно представить. Сразу контраст. Вот такой контраст. Мы же считаем, что мы живем в нормальном мире. Жизнь у нас с вами нормальная, как у всех. Когда начинаешь читать, мы видим, что мы в безумном мире живем. В какой пропасти, в какую воду мы с вами живем? Так вот, этот постепенный упадок веры и добродетели у христиан предвидели святые подвижники. И для последующих поколений написали нечто утешительное. Вот запомним сейчас нечто утешительное, которое касается нас с вами. Запечатлеем для себя. Так вот, в достопамятных сказаниях о подвижнике святых блаженных отцов пишется: святые отцы скитские пророчествовали о последнем роде, говоря, что сделали мы? На это отвечал один из них в великой жизни Ава по имени Сирион. Мы сохранили заповеди Божии. Вот собрались святые отцы скитские, говорят, что мы сделали? Он говорит, мы сохранили заповеди Божии. Это они. Его спросили, а что сделают люди, которые будут жить после нас? Ава отвечал, они сделают половину нашего дела. То есть постоянно идет упадок, у нас деградация постоянная. Вот это, говорит, прогресс – это ложь, деградация. Его спросили, а которые будут жить после них, что, те что сделают? Они совсем ничего не сделают, это мы с вами. Они ничего не сделают. Придут на них искушения, и те, которые в то время окажутся добрыми, то есть перенесшими испытания и устоявшими в добре, вот кто сейчас устоит в добре, будут больше нас и отцов наших. Еще раз, они выполнены заповеди, но кто вот времена искушений устоит, будет больше, Спрашивается, почему? Ну вот есть такой комментарий у святых отцов, что очень легко идти, когда все идут в ногу, в одном направлении. Это очень легко. Но попробуй, иди против всех, когда одни идут в ногу в одном направлении, а ты поперек иди. Даже не иди, просто стой. Вот стой, они тебя сомнут. А ты попробуй, продирайся, карабкайся туда против. Это вот сейчас о нас с вами. Весь мир идет в одном направлении. Как только мы начинаем идти в противоположном, мы белая ворона, нас пытаются снести, раздавить, унизить и так далее. Вот кто устоит в дело недоброго, тот спасется. Вот у нас с вами время закончилось. На этом мы пока с вами остановимся. А наша с вами задача теперь услышанное усвоить, напечатлеть. Помните, о чем говорили? Напечатлеть и привести в жизнь.